ॐ नमो भगवते वासुदेवायाम् ॐ नमो भगवते वासुदेवायाम् ॐ नमो भगवते वासुदेवायाम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितानिना तस्मै श्रीगुरवे नमः Шри Чайтанья Манобиштам стапитам йена бутале сваям рупа када махья дадати сва падантикам. Вандехам Шри Гуру, Шри Юта, Падакамалам, Шри Гурун Вайшнавам Ща, Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатам, Витам Там Садживам, Садвейтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Дивам, Шри Рада Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакан Витам Ща. Хей Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагат Пате Гопеша Гопика Канта Радда Канта Намастуте. Тапта Канчина Гауранги Радхе Вринда Ванешвари Вриша Бану Суту Деви Прана Мами Хари Прие. Ванча Калпата Рубища Крипа Синду Бяйвича Почитанам Павани Бьявична Ви Бьяному Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвейта Гададара Шри Васади Гауру Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Итак, мы продолжаем изучать Бхагавадгиту на этих воскресных программах. И поднимите руки те, кто читал Бхагавадгиту в каком-то варианте. А теперь поднимите руки те, кто не читал Бхагавадгиту. Ни в каком. Понятно. Бхагавадгита – это хорошая книга, и поэтому ее надо прочитать. Сережа, а Бхагавадгиты нет у нас?
Есть наверху.
Наверху. То есть,
не всем, по предварительным заказам.
Да, по предварительным заказам Бхагавадгиту можно будет приобрести, прочитать. Это действительно классная книга совершенно. Я в прошлый раз я рассказывал, как я купил Бхагавадгиту впервые. И не пожалел, как купил. Она была дорогущая, полстипендии дал. Вот, но классная книга. И поэтому Бхагавадгита – это книга, которую стоит изучать. На самом деле, это одна из таких универсальных книг, которые, когда какие-то проблемы, открываешь на любой странице, просто вот вообще на любой, и находишь решение проблемы. Такая, всем рекомендую, очень-очень здорово. Не, действительно так, то есть, когда вот что-то крыша едет или какие-то проблемы возникают, что-то совсем вот не идет, не катит, просто берешь Бхагавадгиту, открываешь где-нибудь, читаешь и все, находишь какую-то ценную мысль, ценный совет, другой взгляд на вещи, очень здорово, очень практичная книга. И мы взяли Бхагавадгиту в качестве некой структуры для обсуждения различных истин в духовной жизни. Мы разобрали уже первые три главы Бхагавадгиты. Ну, не то, чтобы разобрали, мы не разбирали эти главы. Мы рассмотрели какие-то основные тезисы, основные важные моменты, которые важны для нашей духовной жизни и вообще в повседневной жизни. И сегодня мы приблизились к четвертой главе Бхагавадгиты, которая называется «Трансцендентное знание». Краткое содержание предыдущих серий. Штирлиц... Нет, это не про Штирлица. У нас, кстати, тут фонд ветеранов военной разведки имени Штирлица. Он был военным разведчиком ведь. Так что у нас вполне. Штирлиц – это наш свой человек. Итак, краткое содержание предыдущих серий. Таково то, что в первой главе мы узнаем о том, что мир устроен очень сложно. И зачастую бывают ситуации, которые на каком-то обычном таком практическом плане, вот просто мозгов не хватает, как разрешить. Потому что, как правило, это ситуация связана со взаимоотношениями какими-то. Потому что взаимоотношения – сложная штука, и что, и где, и как, и кто прав, кто виноват, и как правильно поступить. Очень часто бывает сложно понять, что сделать. И в такой ситуации рекомендация, которая дается, это сойти с вот этого уровня, да, уровня такого ментального, и просто предаться Богу. Предаться Богу означает, что открыться, что ли, навстречу каких-то новых решений, да, поискать, и они придут, эти решения. То есть мы объясняли именно контекст этой Бхагавадгиты, что там была ситуация какой-то войны, и что Арджуна находился в ужасном состоянии, что ему нужно было сражаться с преступными родственниками. Вот. То есть, с одной стороны, преступники положено сражаться, а с другой стороны, родственники. Как, и причем, если со всеми сражаться, то вообще никого не останется. То есть, ну, то есть непонятно, что надо было делать. И поэтому в такой ситуации решение, оно должно прийти свыше. Да? И для этого просто требуется некая чистота сознания с тем, чтобы понять, что будет наибольшим благом. Затем во второй главе Гиты дается краткий обзор, где описывается духовное знание. Первое описывается знание, понимание того, что такое сознание, природа сознания с его основными функциями, как свобода воли, как самосознание, как способность мыслить, чувствовать, желать что-то. Вторая часть второй главы Бхагавад-гиты была посвящена тому, каким образом это можно осознать на практике, то есть занимаясь непосредственной деятельностью. И на одном из программ мы отправлялись в транс, вот, чтобы понять, что такое действие самадхи. Ну, как-то не то, чтобы понять до конца, но чтобы понять, что такое самадхи, с чем его едят. И самадхи – это динамическое состояние, это не означает, что нужно там сесть, заснуть, закрыть глаза. Это может быть и в действии, это может быть в повседневной жизни. Когда, если наше сознание правильно сосредоточено, то есть в правильном трансе находится, то тогда наша деятельность становится совершенной. Затем третья глава была более подробно посвящена разным видам деятельности, разным видам жертвоприношений, тому, каким образом, если мы еще свою деятельность правильным образом организуем, то тогда мы сможем действовать в этом в сознании Будхи-йоги или же йоги высшего разума, где высший разум он связан с нашим единством с Богом, с Кришной. То есть йога означает связь, очень тесная связь. И в этих стихах раскрывается, что это не просто некая такая связь, ну то есть типа как там на веревочке, я не знаю, или там за руку. Это связь сердец реально. Господь является высшей личностью, трансцендентной личностью. И мы также являемся личностями. Поэтому йога, высший вид йоги, это когда эта связь является вот то, что называется душу в душу. Да, потому что на личностном плане просто связи какой-то там физической, там находиться рядом, да, то есть йога означает соединение, находиться просто рядом физически – это еще не связь. Мы с человеком можем находиться рядом, но быть совершенно в тысячах километров друг от друга при этом. Поэтому то же самое, да, когда говорится, что йоги, они занимаются постижением Всевышнего, даже того же то есть Бога в форме сверхдуши в сердце, а все равно просто созерцание этого прекрасного облика, те, кто видит, да, это действительно великие души, мистики, они видят образ Господа в своем сердце, но это еще не та связь, хотя рядом вроде бы, да, но это соединение, но не то соединение. И соединение до конца, это означает, когда есть соединение сердец, когда мы действительно, наше сердце, оно отдано Господу. И Господь отдает взамен свое сердце нам. Поэтому это есть Будхи-йога. И поднимите руки те, кто когда-нибудь был влюбленным в жизни. Все. Поэтому, ну, почти все. Поэтому, на самом деле, на этом плане есть некий высший разум, да, потому что, когда мы просто знаем или чувствуем, что чувствует или думает наш любимый или любимая, то есть оно понятно, это тут другой разум уже идет, да, разум сердца. Есть разные виды разума, мы рассматривали их, есть разум, ну, такой IQ, то, что называется, логический, и есть разные виды материального разума, но в этих стихах из третьей главы Гиты говорится, что душа, она выше ума и разума, и эго всего, она еще выше находится. Поэтому тут, конечно, в Гите тут целая путаница есть с этими разными разумами, то есть один разум есть материальный разум, который позволяет нам ориентироваться в этом материальном мире, и другой разум это разум, высший разум, разум сердца, то есть где мы сопряжены, соединены узами привязанности с Господом. И вот эта привязанность, она дает нам высший разум того, что делать, чего не делать. И поскольку Господь связан со всем, то она дает нам ответы на все вопросы, каким образом наша деятельность в любом вопросе будет совершенной. Часто на лекции задают вопрос, а как вот поступить так или как поступить этак? Но для этого требуется разум и нематериальный разум, потому что мы пытаемся вычислить это с помощью материального разума, а не получается. Это другой разум, из другой оперы уже, более высокий. Поэтому вот этот есть разум, или же Будхи-йога, как Кришна ее называет во второй главе Бхагавад-гиты. И то же самое относится и к четвертой главе, которая говорит про знание. То есть знание, оно тоже бывает всякое знание, разное знание бывает. Бывает знание, которое, ну вот, какое-то просто некая информация. И даже когда мы говорим про постижение абсолютной истины, про постижение природы духа и материи, оно все равно может быть умозрительным, теоретическим, да, когда мы аналитически то есть изучаем, что есть сознание, что есть дух, что, ну, понятно, логика, что есть, что вечное, что приходящее, какие-то подобные вещи, что есть жизнь, что есть смерть. Но когда говорится про знание вот здесь, в этой главе, здесь имеется в виду другое знание, еще более высокое знание, то знание, которое связано не отлично от будхи-йоги, разум или же знание. То есть точно так же, как разум есть, разум сердца, очищенного сердца, сердце исполнено чистой любви к Богу, точно так же и знание. Это знание, чистое знание, знание того вот объекта своей любви, объекта своей привязанности, объекта своего служения, своего поклонения. И именно про это знание говорится в этой четвертой главе Бхагавад-гиты, или же абсолютное знание. Она начинается с того, что Кришна описывает историю того, как это знание было поведано. Усыпляйте свои эти самые мобильные телефоны на время. И он описывает историю, что на заре творения он поведал эту науку изначально Богу Солнца Вивасвану, Бог, этот самый товарищ Вивасван передал ее Ману, потом Ману передал ее Икшваку, прародителю человечества. Но это такие серии «Звездные войны», то есть это события, которые не на Земле происходили, это на глобальном таком пространстве, как мы уже мы в прошлый раз про полубогов говорили, да? То, что точно так же, как в нашем теле есть много разных всяких микроорганизмов или разных клеточек, которые каждый обладает крошечным, ничтожным, но индивидуальным сознанием каким-то. И наше сознание, оно пронизывает все наше тело, все, то есть насквозь. И поэтому есть разные планы существования, да, на каком-то там вот микроуровне эти существа существуют. И наше сознание по отношению к ним, оно более глобальное. Они не осознают масштабы нашего сознания, этот план они не осознают. То есть так же, как мы не осознаем внутренний план. Хотя мы охватываем, мы контролируем, да, свое тело до какой-то степени. Но мы живем как бы даже не то, что в параллельных мирах. Параллельные мира предполагают одну категорию. Это разные категории вообще. То есть как это... Фрактальные структуры называется это по науке. Вот, то есть фрактал такой, то есть вот большое, внутри повторяется. И точно так же на более глобальном уровне, чем мы, на вселенском уровне, то есть следующий уровень фрактала, это будет вот эти все эти полубоги, которые мы, точно так же, как все эти маленькие клеточки, они измеряют, там, ощущают в качестве там, каких-то концентраций белков в крови, или, я не знаю, или же там артериального давления, то есть каких-то, то есть для них все те, скажем, психологические процессы, которые происходят на нашем уровне, они ощущаются не как некие физические явления, как что-то там такое происходит. Точно так же, по аналогии, все те глобальные процессы, которые происходят с нами, это, они связаны или же с природными какими-то явлениями, или же с, ну, может быть, с какими-то там с болезнями, они связаны с какими-то социальными феноменами. Точно так же являются некой такой проекцией, да, неким нашим внутренним восприятием событий, которые происходят на более глобальном психологическом плане. Что-то там такое, кто-то с кем-то поругался, тот кому-то в морду дал, я не знаю, что в таком плане. А у нас оно здесь воспринимается как какие-то стихийные бедствия. Вот. Поэтому изначально эта наука, она, как мы знаем из истории, она была создана, передана там Бог знает когда, Бог знает какие там годы, миллионы, миллиарды лет назад на заре творения Богу Солнца Вивасвану, то есть тому божеству, которое управляет Солнцем. Если отправиться на Солнце, Вивасвану там никого не найдешь, ясен пень, то есть ну, до туда и не добраться. Вот. Поэтому я еще раз подчеркиваю, все эти события, они происходят на других планах восприятия. То есть так же, как вот этим микроорганизмом никогда не понять, что, вот, не увидеть нашего тела извне, и даже если они его увидят, все равно они ничего с этим не сделают. Точно так же нам очень трудно воспринять по отношению к себе какие-то формы этих полубогов. Ну, как мы понимаем из священных текстов, то есть они есть, они там живут себе, воюют, да, каким-то образом. То есть какие-то у них там события происходят, наслаждаются жизнью, ну, что-то там такая, своя жизнь идет, в общем. Поэтому изначально все было передано тогда, и Кришна объясняет, что он время от времени, то есть это знание передает, знание именно не просто знание теоретическое, да, вот как все устроено, а знание как вот это божественное знание, знание, которое тождественно любви к Богу, это одно и то же, вот такое знание, как есть в социальных науках есть два вида познание, да, объектное и субъектное. И объектное – это означает некое такое отстраненное, когда мы, ну, вот, снаружи как-то изучаем некий объект, как некий объект нашего исследования. Более-менее это применимо хорошо к неживым объектам. Но субъектное знание – это когда мы вступаем в личное взаимодействие с этим человеком, и есть какой-то обмен отношениями. Субъектное знание, результат субъектного знания, он будет отличаться для разных людей. Потому что, например, вот есть там Мадхава, у меня с ним одни отношения, и я буду вступать в эти отношения, общаться с ним, и я его, то есть у нас будут какие-то отношения, какие-то эмоции будут, да, то есть какие-то отношения завяжутся. Но я его узнаю с какой-то стороны. Если кто-то другой, там, Сережа, например, будет с ним строить отношения, его результат, его субъектного познания будет другой. Но, тем не менее, Мадхава, он какой есть, такой есть. То есть он все равно одна и та же многогранная личность. Точно так же, когда мы познаем Бога субъектным образом, строя с ним отношения, мы будем узнавать его сердцем по-разному. И противоречий никаких между этим не будет. Вот. И тем более, что Господь настолько многогранен, что этот спектр этих разных отношений может быть вообще просто феерически, фантастически, восхитительный. Кто-то, говорится, воспринимает в Кришне своего господина, кто-то воспринимает в него друга, вот, у которого можно там, не знаю, с которым можно подраться, я не знаю, что-то такое там. Вот. Кто-то воспринимает в нем своего сына, кто-то воспринимает возлюбленного. Это грубое деление, потому что просто в общем и целом отношения они примерно так и делятся, ну, в грубых. Но все отношения индивидуальны, поэтому там есть бесконечный, бесчисленный спектр отношений. И вот именно про это знание говорится. Не просто про вот некое теоретическое знание. Теоретическое знание – это уже, вернее, скажем, те какие-то слова, в которые это обретается, это уже ну, некая форма проявления. И в зависимости от языка, это может быть на одном языке, на санскрите, или же там на русском, еще на чем-то, это не так важно. Важно само послание, важно само знание, оно может принимать разные формы. Поэтому трудно сказать, на каком языке Кришна поведал Богу Солнцу это знание, и не так важно, потому что важно, что он передал ему вот это вот семя любви к Богу. Вот что передается в процессе познания, а не, собственно говоря, та информация, которая, как кажется, передается. Вернее, не просто она. И Кришна говорит, что время, вот это знание передается по цепи ученической преемственности. И время от времени так получается, что это знание, оно теряется, оно уходит. Просто потому, что в материальном мире, помимо этих божественных эмоций, даже если это знание идет от великих святых, все равно доходит до не очень святых. Ну, скажем, вот здесь святые, но такие, мы еще все такие неполновесные святые, мы к этому делу стремимся, и все будет хорошо. Но пока еще не очень, поэтому помимо божественных эмоций, у нас есть еще другие всякие эмоции, не очень божественные. Они некоторые даже очень даже и не божественные эмоции. Поэтому они как-то там пересекаются, накладываются друг на друга, и само по себе знание уходит. То есть его можно переписать без искажений, в этом не проблема, но может уйти вот само вот это послание, собственно говоря, суть всего, вот эта вся вещь. И именно она зачастую теряется, уходит суть. Хотя внешне все может оказываться вполне сносным. И наоборот, на самом деле, интересная вещь, что внешние формы, они могут быть несовершенными. Иногда люди очень беспокоятся. Ага, там эти книги переписываются, а где гарантия того, что там не переврали, не наврали, еще ничего-то там не произошло? На самом деле, я вам скажу, что, например, когда был первый перевод Бхагавад-гиты, вот ту самую, которую то есть я еще покупал, там, сколько много лет назад, в 90-м году, то там перевод был плохой. Действительно, он был плохой. Но неважно, что он был плохой, абсолютно неважно. То есть там были какие-то несуразицы, были какие-то логические какие-то там проколы, просто из-за плохого перевода. Не то, что совсем плохой, но такой не очень хороший. Не очень литературный, в литературном плане там вообще было вот, «Мам, не горюй». Но несмотря на это, несмотря на несовершенство внешней формы, тем не менее, вот это основное послание, само знание, да, знание о том, как развить преданность, чистую преданность, беспримесную преданность Господу, оно передалось им. Многие люди, читая эти книги, они развили это. Поэтому вот это вот важный момент, понять, о каком знании здесь говорится. Не просто о вот, теоретическом знании, философском знании. Здесь говорится именно о том же знании, на том же плане, что и сама Будхи-йога. То есть знание того же порядка, что и тот божественный разум, божественное знание, божественный разум. И оно передается как раз вот по цепи преемственности. И время от времени, когда это знание оно рассеивается, оно уходит, то Кришна говорит, что я время от времени прихожу сам, чтобы уничтожить демонов, злодеев, чтобы как это называется-то? облагодетельствовать как-то, поощрить, да, поощрить праведников, вдохновить их, поддержать и восстановить принципы религии. И именно это, именно беспримесная преданность Господу является вот этим основным вечным принципом религии, который он, собственно, восстанавливает, Господь. Итак, это вот первая часть, краткая суть вот этого истории Бхагавад-гиты, того, как она была поведана. И затем на протяжении всей этой главы Кришна описывает описывает вот это вот знание. В прошлый раз мы рассматривали разные виды деятельности. Каким образом, если мы совершаем деятельность, работаем правильно для удовлетворения Всевышнего, если мы устраиваем все так, что мы действуем для удовлетворения Всевышнего, каким образом она не связывает нас последствиями? Она создает каких-то внутренних привязанностей, узлов в сердце, которые заставят нас вновь и вновь рождаться в этом мире или совершать какие-то дурацкие поступки или попадать в какие-то в нелепые ситуации, неприятные, противоречивые ситуации. И вот это возможно только если мы находимся в этом состоянии транса или самадхи. Ну, такого бытового транса, не то чтобы там какого-то погруженного, такого, ну, нормального. То есть нормальные люди человеческие просто находятся в трансе, все. Нормальные люди в нормальном трансе. И это можно получить, и как раз вот здесь в этой самой главе, в четвертой, которую мы рассматриваем, получив это самое знание. То есть когда наше сердце, оно постоянно находится в контакте с Господом, то тогда все остальное происходит само по себе. Оно происходит, ну не то чтобы автоматически, но происходит идеально. Да? Просто это настолько тонкие вибрации, что на этом уровне нету проблем никаких. То есть они, ну, то, что происходит, но не воспринимается как проблема. Их действительно нету, они воспринимаемых проблем. И стих, он очень важный. Каким образом мы получаем трансцендентное знание? Вот он как звучит. Прочитаю умный санскрит с переводом. Стих звучит так: Тадвитхи пранипатина парипрашина севая упадекшьянтите гьянам гьянина статва даршина. Это санскрит. А переводится это все следующим образом: чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину. И здесь как раз и содержится вот ключ, да, к всему успеху. Потому что для того, чтобы получить вот эту любовь или это знание, как хочешь его называй, нужно получить его от того, у кого оно есть. Или от того, кто является проводником этого. Да, как, например, вот, в принципе, духовный учитель является почтальоном. И его задача передать письмо в конверте. Просто он передает письмо, и все. То есть даже он может, настоящий духовный учитель, он может или же сам быть велико освобожденной душой. Он может не быть освобожденной душой, это не так важно. Главное, чтобы он передал то, что есть в целости и сохранности. Да? Поэтому, потому что вот это вот содержимое, оно и форма, они не всегда один к одному вот воспринимают, что это одно и то же. То есть одни и те же слова, одно и то же мантра. Например, мы повторяем Хари Кришна мантру. И если мы получаем эту мантру, эту вибрацию из разных источников, она будет нести разное содержание. Внешне похоже, одно и то же, кажется. Но поскольку... Но внутренность ее будет другой, содержимое ее будет другое. Это подобно капсуле. Точно так же задача духовного учителя – это просто передать эту истину. И поэтому, в принципе, то есть учителем может быть, ну, просто кто-то, кто вам Бхагавад-гиту дал. Это может быть дядя Вася на улице. То есть он вам дает Бхагавад-гиту, вот такую, все. То есть он уже духовный учитель. Он даже не обладая квалификацией, он передал вам духовное знание. Но когда здесь говорится, конечно, не только про этот уровень, здесь говорится про духовных учителей, про святых, про садху святых, которые узрели истину. Вот это вот татва даршина говорится. Татва означает истина, причем такая философское понятие, истина, абсолютная истина. И даршина означает увидеть. Как, например, каждое утро, вот то, что мы сейчас имеем, это называется даршин божеств. Даршина означает, можно их увидеть. Поэтому татва даршина, тот те, кто видит, вот видит Господа непосредственно. И они могут передать знания, потому что они просто видят. Господа, они просто его видят. Им не нужно теоретически что-то там как-то там выдумывать или там как-то логически вымысливать. Они просто видят вещи такими, как они есть. Они видят Господа, поэтому они видят все, как все связано с Ним. Это реальное видение. Это, там будет говориться, что это видение единства всего. Сегодня на школе Бхакти мы как раз этот вопрос немножко поднимали. Мы сегодня рассматривали разные аспекты Абсолюта. И мы говорили, что уровень осознания некого духа, вот безличный, означает некое тотальное принятие реальности. И самым тотальным принятием реальности будет, когда мы принимаем эту реальность, окружающий мир, и плюс еще принимаем ее в полной мере, мы принимаем личность Бога со всем тем и со всеми теми, кто его окружает. Это будет самое тотальное принятие реальности. Таким образом, те, кто видит истину, они видят ее вот такой, и поэтому они могут просто вам ответить на любой вопрос, потому что они знают, что и как. Что и как устроено, причем знают не на интеллектуальном уровне, это не интеллектуальная вещь. Я помню, когда я был где-то начинающим преданным, по-моему, в 93-м году, я был президентом храма в Ярославле, и пришли какие-то люди, я не помню кто, какие-то умные люди, интеллигентные, то есть с какой-то эзотерикой имеющие дело, скорее всего. И что-то я им там объяснял, проповедовал, что-то в чем-то их убеждал, и они мне потом говорят: «Знаете, вы, говорит, от ума говорите, а не от сердца». Я не нашел, что им сказать, потому что так оно и было. Они слушали, и моя проповедь ничего не возымела, потому что так оно и было. И в этом разница, то, что знание, которое передается, это знание не от ума, это знание от сердца, потому что это субъектное знание, это другая штука совершенно. И поэтому вот такие люди, они обладают высшей степенью, они обладают высшей интуицией, и они способны передать это знание просто потому, что они видят эту истину сквозь, они видят глазами любви. Поэтому это в этом в основном механизм. Основной механизм получения духовного знания или же духовного прогресса заключается в нашей связи с духовным учителем. Здесь говорится, что дальше нужно делать, это нужно вручить себя духовному учителю, задавать ему смиренные вопросы и служить ему. То есть это способы построения взаимоотношений. Опять, знание – это любовь. И все эти вещи, они не развиваются просто философией, не развиваются теоретическими познаниями, просто по определению. Это взаимоотношения, которые надо строить. Надо или не надо, то, как правило, это взаимоотношения, которые хочется строить, потому что эти люди, они очень, очень классные, очень замечательные, чудесные совершенно. Поэтому процесс познания, он такой очень, очень сладкий, потому что это построение отношений с замечательными людьми и, в конце концов, самым замечательным из всех. Не то чтобы людей, а из всех личностей, это с самим Господом. Поэтому штука эта здоровская. И это делается через… Что для этого нужно? Для этого нужно быть, во-первых, открытым, да? Нужно вопрошать. Пари прашин означает… Быть открытым и с открытым сердцем задать вопросы о том, а что делать, а как понять, кто я такой, а кто такой Кришна, какие наши отношения, чего там, вообще, быть открытым и желать узнать, то есть раскрыть свое сердце навстречу. И затем другая вещь – это служить. Следующее – пранипат. Пранипат означает приносить поклоны. То есть мы задаем вопросы не с вызовом, мы задаем вопросы с действительно желанием понять, разобраться. Нам что-то может быть непонятно, у нас могут быть сомнения какие-то, но мы… Первое сомнение, в чем у нас должно быть, это… В чем сомнение должно быть?
В самом себе.
Да, нужно иметь здоровые сомнения в самом себе. То, что, понятно, мы можем сомневаться в том, что написано в Бхагавад-гите, но мы точно так же должны сомневаться и в том, что мы по этому поводу думаем. Поэтому это нормально, это честно. Поэтому это хорошее, здоровое сомнение, и мы можем поделиться какими-то своими сомнениями, на что-то, может быть, мы с чем-то, может быть, не согласны, но мы открыты. Мы открыты к получению знания, мы открыты к чему-то, да, к расширению своих границ. Это важный фактор. Потому что если мы задаем вопросы с вызовом, то мы ничего не услышим, потому что у нас уже есть ответ заранее. Мы не хотим услышать, мы хотим сказать. Какой смысл задавать вопросы в таком случае? Лучше их не задавать, лучше там чем-нибудь своим заняться. И сева означает служение. служение означает, что ты сделал для человека. На самом деле в этом есть особый вкус, да, в том, чтобы служить или же отдавать. Не в плохом смысле, а просто делать кому-то что-то приятное. То есть дарить подарки – это всегда здорово. Да? Сделать хорошему человеку что-то такое, сделать для него приятное – это всегда здорово. Это квалификация, которая должна быть очень важная. Если все это будет, то из сердца духовного учителя в наше сердце откроется поток, канал. То есть канал милости или канал чувств, который, может быть, мы даже не будем осознавать, но это будет менять наше сердце. То есть это будет менять наши привязанности, которые есть в сердце. Он будет развязывать кармические узлы, будет очищать наше сердце. Потому что это самое возвышенное, самое чистое, что есть. И таков метод. То есть благодаря служению, благодаря общению с духовным учителем, следование его наставлениям. Потому что как мы можем выразить, что ли, свои чувства и свою верность духовному учителю, следуя его наставлениям. На самом деле духовный учитель говорит, да, что нужно что-то повторять 16 кругов и следовать каким-то ограничениям, но работает, понятно, что сами по себе, скажем, те же ограничения, они очищающие действуют, они очищают наше тело, наш ум очищают от каких-то греховных поступков или каких-то там что-то, что нас запутает еще больше. Но главным образом то, что работает, это работает то, что мы просто делаем что-то. Мы делаем что-то ради этого человека, мы делаем что-то ради этого святого. И именно благодаря, через это происходит духовный прогресс, через эти взаимоотношения. Поэтому в этом суть. И кто-то сталкивается с духовным учителем, все, по крайней мере, сталкиваются с духовным учителем, скажем, Шрилы Прабхупадой, который раскрывает свое сердце через эти книги, через комментарии, которые в них есть. Кто-то может подумать, о, комментарии – это не так интересно, главное читать стихи, санскрит изначальный, но понятно, санскрит – это здорово, и там тоже за ним стоят тоже удивительные личности, и сам Кришна стоит, но говорится, что святой, он может дать Кришну в большей степени, чем сам Кришна сам себе может отдать. То есть, если Кришна пообещает, что он себя отдаст, то может отдаст, может не отдаст. Но если святой говорит, что он отдаст Кришну, то точно отдаст полностью, на все 100%. Потому что, ну это понятно, потому что Богу ему положено быть беспристрастным. Потому что иначе его и так все его там, он там злой, он там несправедливый, и то, и все. То есть кому приятно, что, кого критикуют? Его в основном или же не замечают. Вот представьте, что да, вот вы сидите, и присутствуют, а вас игнорируют вообще. Не хотят с вами общаться, как будто вас и нету. Ну как вы себя будете чувствовать? Погано. Бывает еще хуже, когда его просто обвиняют в чем-то, критикуют в чем-то. Вот, кому такое нравится? Не знаю, кому нравится. Другая категория людей – клянчит у него что-то. Ну вот, причем постоянно. Вот как бы вы себя на его месте чувствовали? Причем, глядите, с незапамятных времен, почти целую вечность это происходит. Знаете, сколько терпения это есть? Людей, которые к нему по-человечески относятся, очень мало. Вот так. Поэтому ему принято по штату, Богу принято в этом мире быть беспристрастным, потому что если он еще будет пристрастным, то его еще больше задолбают вообще. То есть он еще к этим хорошо относится, к этим хуже относится, а почему так, а вообще. Вот, поэтому он, его, конечно, он терпит, но его все равно это уже все достало, по большому счету, и он лишний раз пытается с этими людьми обусловленными лишний раз там дела не иметь, то есть не давать лишних поводов для совершения этих всяких оскорблений. Поэтому, но преданный Господу или же святой, он не обусловлен этими вещами, да, он имеет право делиться сокровищем своего сердца. Поэтому святой, он может дать Бога в полной мере. Его никто не обвинит в пристрастности. Это Богу нужно быть беспристрастным. А человеку может быть пристрастным. Почему? Вот это мне нравится, это мне не нравится. Вполне, почему бы и нет. То есть проблемы нет. Поэтому читать комментарии Шрилы Прабхупады – это очень ценная вещь, потому что там еще больше Кришны, чем в самих стихах. Там на 100% там все есть. Он делится, это не просто какие-то слова объяснения. Там есть слова, там есть философия, все это есть. Но они все пропитаны вот этой любовью к Богу, которая есть в его сердце. Поэтому таким образом вот мы читаем, соприкасаемся, получаем это знание. Мы получаем это знание от личности духовного учителя. И я уже рассказывал историю того, как я пришел в сознание Кришны, как я купил книги Шрилы Прабхупады. И интересно было, как я вообще, мой опыт, да, того, как я дошел до жизни такой, потому что до сознания Кришны я никакого отношения к религии вообще никакого не имел. У меня была нормальная коммунистическая семья, вот, такая атеистическая, научная, ну, то есть не то чтобы совсем атеистическая, но так иначе, без Бога было совершенно нерелигиозное. Но я сейчас нерелигиозный человек, но в таком, в традиционном смысле этого слова, то есть такой небатюшковый. Вот. Я помню, это было, наверное, в курсе на третьем, комсомол тогда как раз развалился, и открыли все эти источники в библиотеке, вот, в университете учился. Поэтому мы там читали все материалы всех этих съездов партии, вот, и так далее, и тому подобное. И я помню, в какой-то момент мне пришло видение. Мне пришло видение, что есть такая штука, в которой ты... Ну, я до этого пытался читать Библию, но меня она не очень вдохновляла, особенно Ветхий Завет, где там были там, числа какие-нибудь. Ух! Такая тоска зеленая. Вот, ужас просто. И мне все это не очень вдохновляло, поэтому я как-то мимо всего этого проходил. Да, особой нужды не было. Я так думал, ты знаешь, я помню про себя внутренний диалог, есть такая штука, как религия, в которой ты сейчас вообще ничего не понимаешь, то есть это где-то что-то внешнее совершенно. Но, наверное, ты туда куда-нибудь придешь. Но я не помню, это был какой-то диалог с самим собой, причем даже не диалог, это был даже монолог с самим собой. Что-то было очень странное, потому что это не было рассуждение, может быть, это было некое понимание того, что так оно и есть. Это было утверждение. Это было утверждение того, что ты придешь туда, где ты встретишь человека, который не просто будет говорить про все про это, вот, что в книжках пишут, а для которого это будет реальность, просто реальностью, которая возьмет тебя за руку и туда отведет, просто вот конкретно возьмет и отведет. Это было просто вот некое понимание, куда я приду. И шло время, дальше это был третий курс, я читал разные книги, ходил на разные какие-то лекции, ну, ничего такого особенного не было. И в какой-то момент, это было, наверное, в 90-м году, я в главном здании в МГУ увидел объявление, что приезжает общество сознания Кришны, приезжает гуру Прабхавишну с вами. Не знаю, кто-то знает, не знает. До сих пор время от времени приезжает в Москву. Я думал, надо сходить, посмотреть, что это такое. Вот. То есть я пошел, там было в главном здании, там была какая-то не помню, где это уже было. Это какая-то поточная аудитория была большая. Человек на 400, наверное. Не помню точно, какой-то аудитории было. И там все было по-кришнаитски конкретно. То есть, во-первых, этот самый гуру опоздал на час. Ну, то есть для тех, кто-то смеется, кто-то уже не смеется, просто привык уже. Не смеются те, кто первый, смеются те, кто первый раз. Тогда, ну, то есть для обычного человека в нормальной, ну, скажем так, какой-то такой, ну, более-менее культурной среде, да, вот, ну, в той, в которой я более-менее жил, учился в университете, вот, ну, ладно, некие такой, ну, приемлемые вещи, это академические 15 минут. Опоздание на 15 минут. Но что такое опоздать на час? Это вообще, это был просто полный нонсенс. То есть такого не бывает. Такого. Но что такое прийти на час? На час, если опоздал, можно вообще не приходить уже. Ну вот, поэтому в течение часа я там сидел где-то на каком-то там ряду, а внизу что-то такое заунывное вещал те, кто знает Вишвамитра. Вот, он в своем таком стиле, это примерно как в этом анекдоте, клетка состоит из ядра, ядра в конце там плазмы, а вам что это нужно? Примерно так это все выглядело, но я сидел, в общем, терпел, думаю, раз пришел уж, ну надо досидеть до конца. Короче, потом поднялась некая суета, значит, приехал гуру, приехал Прабхавишну Махарадж, это был полный вообще, то есть если кто-то видел, видели, наверное, Шрилу Прабхупаду, вот там сейчас как раз видел, он такой шапочки саньясинской, да, такая вот, чепчик такой. Видели? Соответственно, приехал Прабхавишну Махарадж в шафрановом тхоте, в чем-то это было, ну, это была осень, ну, холодно уже, наверное, почти зима была. В этом самом чепчике, вот, в совершенно странном, пристранном чепчике. И когда он пришел, то есть я просто какие-то слова запомнил, до сих пор помню. Он попросил достать мейдангу и каратал. И там, значит, был Ангира Муни, тогда он еще не был Ангира Муни, был Александром Кубельским. Он говорил, есть ли где-нибудь мейданга и караталы? То есть мейданга – это вот оно, а каратал – это… То есть мейданга – это стучащие, а каратал – звенящие. Вот. Соответственно, ну, значит, ладно, там откуда-то появилась эта мейданга и караталы. И что сделал Прабхавишну с вами? Он всю аудиторию, там было, наверное, человек 150, интеллигентной публики, абсолютно, то есть такой, ну, приличный, то есть студенты, профессорско-преподавательский состав, он, значит, всех поднимает и говорит, теперь надо танцевать. Значит, это была конкретная кришнаистская программа. Соответственно, там, значит, играли, то есть играли в этот самый, били в барабан, звенели на этих самых тарелочках. И, то есть, ну, поскольку все встали, то я тоже встал, там делал какие-то движения, но мне было жутко вообще, неловко, я себя чувствовал полным идиотом. Вот. Потом была лекция на полчаса какая-то. Я ничего не запомнил, что там было. Совершенно неинтересно, ничего интересного не было. Но для меня тогда. Ну, по-моему, Вишвамитра что-то более интересное вещал до этого, чем... Потому что он вроде как от института Бхактивиданты, что-то там такое, там, квазинаучное вот такое было. То есть было что-то еще интересное. И от Ангира Муни тоже тогда что-то от института Бхактивиданты такое с понтами вещал. И, ну, в общем, короче, программа, на мой взгляд, была совершенно ужасная, невдохновляющая, неинтересная вообще никакая. И я уже выходил, значит, программа закончилась. И в конце эти сектанты, кришнаиты, у них был коварный замысел, потому что там на выходе всем раздавали, там была такая коробка большая, из нее раздавали слоеные палочки вот такой толщины. Я, то есть, готовю слоеное тесто со второго класса. Я помню, когда я был во втором классе, я с другом готовили на всех девочек нашем в классе, Наполеоны готовили. Вот, поэтому, то есть, я знаю, что значит готовить. И тогда еще тесто в магазинах особенно не продавалось, чтобы свободно. Сейчас оно везде, хоть это слоеное тесто покупаю, не проблема. Тогда не было. И когда я увидел слоеные палочки вот такой толщины, я обалдел, потому что как можно выпечь слоеное тесто вот такой толщины, и чтобы оно не подгорело и пропеклось, это было вообще просто какая-то фантастика, это было что-то необыкновенное. Но они вкусные были, они были посыпаны сахаром и с корицей. Потом мне кто-то рассказывал, что их называли палочки с корицей, а люди приходили, они неправильно совершенно думали, что это палочки с курицей. Вот. Поэтому были эти самые палочки с курицей, вот, которые мне понравились, и я решил прийти в храм на колхозную, вот, чтобы там посмотреть, что там происходит. Что там происходило, лучше не рассказывать, потому что это было, если там в университете был культурный шок, то там был культурный шок вообще, ну вообще, там было все настолько некультурное, что вы себе даже представить не можете. Там это была такая бывшая, не знаю, не сталинская, начало века, это дом в начале проспекта Мира, вот, с этими с высокими потолками, там крысы бегали, ну, в общем, вот, если кто-то в коммуналках старых был, вот это была вот коммуналка, короче, действительно, это была бывшая коммунальная квартира, вот такая вот, поднимите руки, кто жил в коммунальных квартирах, таких вот, не так, то есть, да, ну, просто уже молодежь, просто уже их не осталось, вот, совершенно неприятно. Вот он такой. То есть это была коммунальная квартира бывшая, где, например, душ, он там был, там была некая такая ниша в стене с тазом. Это, значит, было душевой. Там выливали на себя ведро холодной воды, горячей там не было, ясное дело. И контингент, который жил в этом храме, это была молодежь или только что после школы, или бросивший первый курс, то есть вот примерно вот такая. Это были эти брахмачари, которые прыгали, не здоровались, это было что-то, они вели себя совершенно странно во время киртана, то есть они что-то прыгали, что-то такое вообще, настолько что-то странное там происходило, вот, неуютное, я не знаю, я себя чувствовал дико неуютно. И единственное, что я мог переваривать там, это были те самые лекции Вишвамитры, которые, значит, читал их по четвергам, я помню, я, значит, по четвергам вечером приезжал на эти лекции. Это был единственный человек, то есть относительно культурный, с моей точки зрения, которого можно было слушать. Я туда приходил, смотрел на всю эту прыгающую братью и думал, да, но философия у них хорошая. Это единственное, что меня утешало тогда. И это я все, это было все лирическое вступление. Это я все к тому, что и в один какой-то из этих четвергов я пришел туда, в этот храм, и там давал лекцию Гопал Кришна Махарадж. Лекция как лекция, она мне ничем особенно не... Ну, какая-то лекция, что-то... Не знаю, я ничего не запомнил, то есть ничего такого не осталось, никаких особенных. Я помню, что был на лекции вечером. И сказали, что будет лекция еще утром, и, по-моему, я как раз решил закосить универ. Я и так-то в него там особенно занятия не ходил, и думаю, ну, схожу, раз такое дело. Пришел с утра на лекцию по Бхагавату, тоже была лекция, тоже опять не помню, по поводу чего она там была, эта лекция. И потом, то есть Махарадж, он куда-то вышел, куда-то его провели, и я вышел в коридор, вернее, в прихожую, там такая была большая прихожая, и вдруг раздалось такое шуршуканье: «Даршан, даршан, даршан». Где-то какой-то даршан. Что такое даршан?
Увидеть,
да, то есть аудиенция, то есть возможность увидеть. И так там люди стояли в этой прихожей, и... некое количество людей, она вот такая толпа, она туда потекла в каком-то направлении, в направлении этого самого даршана. И я помню, что мое внутреннее состояние было как в «Джентльменах удачи», когда этот Василий Алибабаевич тоже вылезает из этой цементной бочки и спрашивает: «А ты как здесь?» Все побежали, и я побежал. Вот примерно так же. То есть все пошли на даршан, я не знал, что такое. Это вы здесь все умные, знаете, что такое даршан. Я тогда не знал, что такое даршан. Все пошли на даршан, я тоже пошел на даршан. Вот, я, значит, вплыл, там была маленькая комнатенка, ну, наверное, я думаю, что размеры вот четверть алтарной примерно, вот такая, где она еще была заставлена книгами, пачками книг. Вот, там на чем-то там таком сидел Махарадж, вот, в конце этой комнаты. Вокруг него тоже какие-то сидели люди, я вошел, тоже сел, и Махарадж говорил по-английски, и я... более-менее немножко гордился тем, что я знаю английский язык. Ну, я его относительно неплохо знал его тогда. И, то есть, Махарадж с кем-то разговаривал, какими-то фразами обменивался. И он обратился ко мне, стал говорить со мной. Я гордо отказался от услуг переводчика, то есть сам сусам, или сам все пойму, пытался что-то изъясниться. И потом Махарадж, я помню, он что-то пошутил, все кругом засмеялись, я не понял. Просто я не понял, я сидел просто как идиот, потому что все кругом смеялись, а я со своей гордостью так ничего и не понял. И это был небольшой разговор, это было что-то такое там, я не знаю, 2-3 минуты. Но это было что-то, потому что я... Вот я вам говорю, что я в какой-то момент, я просто знал, что я вот приду там куда-то туда. И в какой-то момент я просто понял, что вот мой духовный учитель. Вот я просто понял, что вот вообще, вот как вот, как ясно, вот как некий Божий день. И на самом деле я о нем очень много говорю, могу говорить, потому что это просто, ну вот тогда, это понятно, все эти какие-то божественные вещи, они не воспринимаются. Да? Но это просто потрясающий человек, просто настолько восхитительный. Вот, ну, я не знаю, просто слов нету, просто вот, ну, вообще. Просто вообще. И я тогда, ну, может быть, я читал немножко мантру на четках, может, не читал, я, наверное, читал немножко. И я помню, он просто спросил меня: «Юра, ты, то есть, как вас зовут, вот, а вот вы мантру повторяете?» Я говорю: «Да, ну, как-то, что-то как-то повторяю где-то». Он мне сказал: «А почему вам не начать повторять 16 кругов?» Я подумал: «Почему мне не начать повторять 16 кругов?» И начал повторять. До сих пор повторяю. То есть это было все вот так. И на самом деле весь духовный прогресс, он считается не потому, что кто-то кому-то мозги промывает, или там кто-то что-то такое еще, кто-то что-то должен. Не-не-не-не-не. Даже если должен, это поверхностная вещь. Это внешняя оболочка. Все происходит от соприкосновения со Святой Личностью. Все происходит от контакта с духовным учителем или же там, с кем-то, да, с каким-то святым, с каким-то преданным. И убеждают, в конце концов, не логика убеждает, чистота убеждает. Это то, что есть. Это то, как все работает. Поэтому, по большому счету, мы следуем, повторяем 16 кругов, или же следуем каким-то ограничениям. Результат приходит не то, что от них, от самих. Результат приходит именно благодаря той энергии любви. Это не энергия любви, это не те слова. Той любви просто, которая передается, которую мы можем до конца не понимать. Кстати, интересно, да, продолжение это всего этого было. Это была моя первая встреча с духовным учителем, и в результате этого я начал следовать его наставлениям. Да, я начал повторять 16 кругов. Потихонечку, где-то за полгода, я все эти регулирующие принципы освоил. Да, небольшая проблема была. Вот. В какой-то момент он еще раз приехал, уже приезжал, и я помню... он остановился на квартире, где-то было недалеко от метро «Университет». Там. Не помню, как я там оказался, чего я там оказался. Что-то я туда, в общем, поехал, не помню для чего. И я помню, там было первое служение, которое я сделал для своего Гуру Махараджа. Он собирался ехать в Польшу, и он попросил... То есть спросил, не может ли кто-то съездить в международные кассы. Они на Петровке они тогда находились. Это сейчас они везде продаются. Тогда было только вот это вот. Кто-то знает, нет? На Петровке там недалеко от Кузнецкого моста. Эти самые билетные кассы железнодорожные продавались, международные были. И съездить что-то там нужно было, купить билет или посмотреть. И мне дали, то есть он мне дал деньги, причем... Юра с улицы, более-менее. То есть он мне дал какие-то там доллары, что-то, какие-то вещи, с тем, чтобы я поехал туда и там купил билет, вернее, оттуда должен был позвонить. И я помню, это было мое первое служение. И это было просто здорово, это было просто так классно. Вот вообще, все это даже представить не можешь. Я туда поехал, что-то там пытался разобраться, там какая-то была путаница. Билеты, в конце концов, не понадобились в Варшаву. Но это было... Так здорово вот что-то сделать, да, для... Вот тебя попросили просто сделать, просто так. Это, знаешь, совершенно было что-то непередаваемое. И затем шло время, это уже наступил, уже 90-й год прошел. И потом была еще одна была вещь. Он приехал уже осенью, Махарадж, и... это был 91-й год. Я закончил университет, и я остался МНСом, младшим научным сотрудником на кафедре у себя. И что-то у меня была работа, связанная с моделированием технологических процессов. Тогда только компьютеры появились, персональные. До этого были гробы, СМ-ки и ЕС-ки. А тогда только персональные компьютеры появились. У нас было их два, и они оба сломались. Поэтому мне просто там нечего было делать на работе вообще. Ну, то есть не на чем работать. Не работает и не работает. И поэтому, тем более, что на работу мне ходить было особенно неинтересно, кофе я тогда уже не пил. То есть основная деятельность на работе была какая? Пойти с народом кофейку попить, там, о чем-нибудь поговорить. Кофе я не пил, говорить уже было нечем, неинтересно, потому что все, о чем можно было говорить, уже переговорили. Вот, то есть все эти плоские банальности, ну, после Бхагавад-гиты просто неинтересно совсем. Поэтому делать на работе было вообще нечего. И компьютер не работал. Вот. Поэтому я помню, я думал, чем бы заняться. И я помню, я загрузился, то есть там проводились, на химфаке был французский язык, факультативный можно было, в аспирантуре можно было немецкий учить. Я помню, я и немецкий учил, и французский учил. Ну, то есть все, время есть, что-то делать же надо. То есть, как-то зарплату за что-то же получать надо. Я помню, я пришел на даршан Гуру Махараджа, он спросил, что ты делаешь, что, где и как. И я говорю, ну вот так и так, вот вроде как работаю, вроде как не работаю, там от нечего делать, учу английский, учу французский, мало ли пригодится. Он мне посмотрел и сказал, тебе, говорит, ни французский не пригодится, ни немецкий не пригодится. Ты, говорит, тебе лучше хорошо знать английский и немножко санскрит, тебе этого будет достаточно. Я так подумал, ну и думаю, ну ладно, так и сделаю. И я... Помню, что я не знаю как, да, я получил наставление духовного учителя учить английский. И я каким-то непонятным образом, я пошел в магазин, то есть, и взял какие-то, то есть, какие-то учебники взял. Я помню, я себе взял, купил какой-то словарь, вот такой, расхожих американских слов. Я себе взял, где-то была какая-то методичка по как же называется, фразовые глаголы, по-моему, такие. И какой-то учебник был еще, или учебника не было, не помню, что такое. И потом я еще думал, что тогда еще кассетных магнитофонов не было, тогда были катушечные магнитофоны. Я набрал себе катушек с записями Гуру Махараджа, ну, с тем, чтобы как-то там вживую переводить со слуха. И я на 3 месяца практически засел дома, и по 8 часов я этим английским занимался. Причем, что я там учил, то я учу, не то я учу. Грамматика была, вспомнил, Хорнби, да, то есть была конструкция оборота английского языка Хорнби, она до сих пор есть. Классная книжка, на самом деле, совершенно очень, очень хорошая. И учебник Хорнби очень хороший по английскому. Это я где-то у мамы выкопал старое издание. Короче, я сидел, зубрил словарь, зубрил все эти вещи, переводил, то есть, ну вот, как если бы я был переводчиком, это сейчас все английский все знают, тогда переводчиков было очень мало, никто толком переводить не мог, то есть тогда Вишвамитра немножко английский знал, то есть плохо английский знали тогда, советские времена были еще. Как-то, значит, пробовал переводить, значит, эти лекции, в общем, короче, я часов по 6, по 8 в день английским занимался, 3 месяца. И у меня не было абсолютно никакого понимания, то я учу, не то я учу, вообще не знаю. Потом в январе опять Гуру Махарадж приехал, уже 92-й год был, и это было потрясающе, народ. Просто выяснилось, вот когда он приехал, и я начал с ним разговаривать, выяснилось, что именно вот все то, что нужно, я и выучил. Вот все те слова, все те обороты речи, и с теми, вот все, что нужно, вот именно оно я и выучил. Это было просто, я был удивлен, потому что у меня не было никакой уверенности. И так случилось, что у Махараджа, он очень много ездил по стране, потому что тогда, это были еще советские времена относительно, то есть все не развалилось, тогда и Прибалтика была с нами, то есть, ну, все было с нами. Махараджи, они летали на самолетах по студенческим билетам. Всем им делали студенческие билеты, кто-то там, вот, то есть, помню. Соответственно, тогда студенческие были 50% скидки, и все это было вообще безумно дешево. То есть можно было летать по всей стране. Это стоило, ну, относительные копейки. Ну, относительные, конечно. Но все равно это было очень дешево. И таким образом, то есть Махараджи все тогда, и Прабавишна Махарадж, Гопал Кришна Махарадж, Индрадьюн Махарадж, они ездили буквально по всей стране, столько городов, там десятки городов. Так получилось, что переводчик заболел, и некому было ехать с Махараджем. Причем его переводчиком был кто-то, не его ученик, и что-то там такое, в общем, ну, что-то какого-то у него особого энтузиазма там ездить, мотаться не было. Для него это в напряг был. Это был... я вам скажу, кто это был, если кто знает. Это был бывший Ланкар, а нынешний... Как его зовут?
Бхарата Махарадж.
Бхарата Махарадж. Вот. Это, соответственно, старый добрый Ланкар тогда был. Из Гаудия Матха. Знаете, наверное, правда, он сейчас в основном в Англии находится. Вот, но тоже иногда сюда приезжает. И я помню, я поехал переводчиком. Это было, вид у меня был тогда еще тот. Я, во-первых, был в тельняшке. У меня где-то есть фотографии даже в тельняшке, вот с такими волосами, с хайрами. Вот, совершенно с такими, с длинными. Вот, и я в таком виде с ним и ездил. Вот. Мы были в Питере, потом еще куда-то. И я вот так вот уехал с духовным учителем, и больше я в университет не вернулся. Вот. После я остался помощником президента на Беговой в храме, вот, и, в общем так оно и осталось. Я через 3 или через 4 года меня все-таки разыскали в университете и просто слезно стали умолять, чтобы я написал заявление по собственному желанию, потому что у них там что-то по документам не сходилось. Вот. Поэтому и так или иначе, я просто к тому, что вот это вот видение, да, то, каким образом я видел, что да, вот я приду туда, где я встречу духовного учителя, и вся моя жизнь потом, она вся была жизнь духовного учителя, и всякий раз, когда она уходила от духовного учителя, не имею в виду физическое общение, физически, да, у меня там через какое-то время здоровье, я 12 лет проездил по стране с Гуру Махараджем, когда он приезжал сюда, то есть где-то по 2 месяца в году, по 2, по 3 месяца. И когда я отходил от духовного учителя, именно или от его наставлений, или же, то есть, ну, вот какая, когда вот, ну, внутренний, то есть, когда что-то другое, то у меня начинались проблемы всегда. То есть, все, что ценное было или есть, оно связано с ним. И все, что такое кислое или безвкусное, или же, в конце концов, фигня полная ей оказывается. Это было тогда, когда я делал что-то свое, что-то, какие-то вещи, или что-то нарушал, какие-то наставления духовного учителя. Таков хитрый механизм. То есть все держится на этом. Поэтому кто-то думает, да, когда мы даем обет посвящения, мы даем обет следовать 16 кругов, следовать 4 регулирующим, ограничивающим принципам. И кто-то может думать, там стоит или не, то есть ради чего. Но на самом деле все эти вещи это стоит делать просто ради того возможности получить вот эту милость, получить вот это общение, связь с духовным учителем. Вот это настоящая йога. То есть он становится как бы вот эта связь сердец с Господом, которая идет, она проходит через, то есть вот проводником является духовный учитель. Поэтому мы хотим получить милость, да, мы хотим получить вот эти отношения. И это то, что мотивирует нас по-настоящему повторять мантру, даже если у нас нет какого-то, может быть, вкуса к ней. Понятно, что его поначалу нет. Вкус не скоро придет. Еще не скоро придет, но придет обязательно. Какие-то там те же самые ограничения, какие-то, то есть менять образ жизни в какой-то степени. Не до конца, но все равно как-то нужно его приходится менять. То ради чего это стоит делать, это ради вот этого общения, ради удивительных отношений со святыми людьми, которые, общение с которым, служение которым и вопрошание от которых оно приносит высшее совершенство жизни. Оно приносит вот именно вот то знание, не просто теоретическое знание, то есть, а оно именно приносит вот это вот знание не о Господе, а знание Господа приносит, о котором говорилось в прошлой главе и в этой главе. В этом краткая суть содержания 4 главы Бхагавад-гиты, которая называется «Абсолютное знание». Хари Кришна. Есть ли какие-нибудь вопросы? Пожалуйста.
Там говорится, готов ученик, готов ему учитель. А как стать готовым?
А я вот вас вдохновляю.
Да. Как вы считаете, что у вас привлекло Махараджи? Почему он сказал вам, ну а почему тебе не начать читать 16 кругов?
А черт его знает. Я не знаю.
Но вы чувствовали какую-то особую милость? Ведь оно такое ощущение, что было...
Вы знаете, не то, что особую милость, что вот я вот особенный. Это не вопрос особенный. Просто, знаете, вот... Но это как некий вот... Ну, вот как некий факт. Что оно всегда и было, и есть. И, то есть, вот, знаете, вот... Не то, что вот меня выбрали еще. Нет. Это вот... Когда мы будем дальше проходить в Гите про разные виды знания, есть знание, которое в благости. Это то знание, когда вот оно вот, ну вот, ну, очевидное, просто вот оно вот так вот оно вот просто все. То есть оно вечное, оно вот неизменно. Поэтому это было просто понимание того, что вот мой духовный учитель. Все. Это не вопрос, кто-то кого-то выбрал, кто-то на кого-то милость пролил. Просто вот оно вот и все.
Все равно жизнь так сложилась, что вы с ним потом очень много времени провели, что у вас теплые отношения.
Это то, каким я это и видел. Вот я почему рассказывал, что это было до всякой религии, вообще до какой бы то ни было религии. Я просто знал, что вот оно вот так вот оно вот и будет, что оно так уже и есть.
То есть можно сказать, это было неким образом предопределено.
Оно не предупреждено, оно так и есть, оно у всех так и есть, просто оно открывается в какой-то момент. И то, что я вас делаю, это ориентирую в этом. Оно и так уже есть, просто если мы еще знаем, ну, то есть, как считывать информацию, да, что, как оно должно быть. То есть, ну, то есть, у нас могут быть сомнения какие-то, но есть какие-то внешние признаки, по которым можно понять, да, вот это вот правильно, вот оно так и есть.
Сегодня вопросов не будет.
Вопросов не будет. Ага. Сергей переплюнул. Да, пожалуйста.
А вот были у вас такие трудности, связанные, вот, например,
какой-то диссонанс с окружающими. Все равно возникает, я же не такой, как все. Не в плане гордыни, а в плане непонимания какого-то.
Со стороны окружающих? Да, особенно нет. То есть я как-то... Понимаете, было как? То есть я вышел из той среды, в которой мне просто было неинтересно. Ну, просто вот, ну, говорить не о чем. Да? Скажем, у нас была компания своя студенческая. Мы вместе в походы ходили, все. Уже дело-то просто было даже уже ни в каком, ни в сознании Кришны. Просто, ну, просто за 5 лет просто надоело. Ну, там, перепеты все песни и... Ну вот, там анекдот номер 15, ха-ха-ха-ха-ха, анекдот номер 16, какой вы пошлый. Ну, примерно из этой серии примерно было. То есть в компании неинтересно, пить я уже и так перестал, потому что я на картошке на четвертом я как-то так траванулся сильно, что я до сознания Кришны еще ужас был. То есть я провел все утро с тазиком, и потом я просто не мог переваривать запах спиртного. Вообще просто тошнило. Уже никогда. Вот. А на работе, то есть, ну, говорить не о чем. Ну, просто, ну, то есть не то, что я как-то откуда-то уходил, просто, ну, просто интересы разные, и все. Там шеф мой, там все время его любимая тема это были женщины. Ну, мне неинтересно было особенно. То есть я женатый был человек. Ну, мне просто по жизни было неинтересно. То есть эти темы. Поэтому как-то. То есть как-то оно все само просто, круг общения поменялся, и поэтому диссонанса особо никакого не было. Просто как-то потихонечку круг общения, естественно, и поменялся сам по себе. А с родственниками, с женой проблема, то есть она как-то нормально к этому, ну, потихонечку со временем отнеслась. С родителями мама, поскольку мама меня любила, я маму любил, то есть отношения есть, то это никакая не проблема особенно. С бабушкой, с дедушкой. У меня с ними особо никаких отношений не было. То есть я там от бабушки сбежал, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, потому что там был тихий ужас с ними. Вот. Поэтому как-то оно все так, ну, просто меняется, все меняется, то есть меняется круг общения, меняется круг людей. И диссонанса какого-то не было, потому что у меня всегда было некое понимание того, что как оно есть. То есть я не то, чтобы я там принимал все как-то на веру, вот, то есть... Для меня все было логично, понятно и нормально, то есть совершенно резонно. Поэтому особо никого не было диссонанса.
А можно, вот, помните, я на школе Бхакти пытался этот вопрос задавать, потом вы играть начали. Вот вы его сейчас, по сути, раскрыли, сами рассказывая, как вы столкнулись, у вас был какой-то некий культурный шок. Вот я вот это имел в виду. А как вы в себе, вот вы говорили, философия интересная, но все остальное, как я понимаю, вам так, ну, было непонятно, мягко скажем. Как вы в себе нашли силы или что ли? Вот как вы в себе преодолели?
Да очень просто. Я помню, Вишвайн мне говорил, это самое, а чего бы тебе не кланяться? Я говорю, я не религиозный человек. Ну вот, в классическом смысле этого слова. То есть не такой вот, ну не как это называется? Ну да. То есть,
не богобоязненный.
А? Не богобоязненный, абсолютно. То есть ну, вот никак. И поэтому какие-то ритуалы, еще какие-то вещи, для меня это вообще было ничего никак себе с этим не соотносило. И сейчас, когда я психологию знаю, психотерапию и все остальное, я знаю, что и что. Вот, там. Но тогда нет. И я помню, что я говорил, ну почему бы тебе не поклониться? Я подумал, ну что, от меня убудет, что ли? Почему бы мне не поклониться? Ну и кланялся. Поэтому... Ну, ничего такого особенно, то есть какой-то трагедии, чего-то такого, ну, почему бы и нет, не проблема.
А с ребятами, которые как бы прыгали, но не здоровы?
А я с ними особенно не общался, я с Вишвамитрой общался.
Понятно.
И переводил книги Института Бхактисиддханты. То есть я нашел для себя какую-то нишу общения, приемлемую для меня, то есть из того же социального уровня, что я себя там комфортно чувствовал.
Okay.
Это сейчас мне, в общем, все равно, а тогда, ну, конечно, не все равно было.